Финансовый менеджмент на Бизнес FM.
В эфире «Финансовый менеджмент». С вами Наталья Подгорецкая, экспортное агентство АБК «Директ».
И Александр Щелканов, доцент кафедры корпоративных финансов СПБГУ. У нас сегодня в гостях Владлена Варшавская, руководитель налоговой практики компании «Варшавские партнеры». Здравствуйте, Владлена.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Александр.
Продолжим говорить про несырьевой экспорт. Две основных больших проблемы начинающих экспортеров малого и среднего бизнеса – это юридические вопросы при международных сделках и налоговые вопросы. Владлена, расскажите, пожалуйста, про юридические моменты. Какие основные вещи должны быть включены в международный контракт, чтобы не совершить самых больших ошибок?
Вы абсолютно правы. Основные налоговые последствия – это неправильно заключенный контракт либо неправильно использованная формулировка в контракте, который мы заключаем. Я очень люблю, на самом деле, письмо Центробанка Российской Федерации номер 300, хоть оно и старенькое, 1996 года, но именно это письмо определяет, как правильно действовать нашим контрагентам при заключении контракта с иностранными партнерами.
Там можно подробно посмотреть.
Там все, да? Можно посмотреть все полностью.
Подробно. А вкратце, если какие
вкратце,
моменты?
Наверное, самый первый момент, очень частая ошибка, с которой мы сталкиваемся, когда просто в контракте не указывается номер. Представляете, международный контракт.
Только дата.
Да,
часто
только
бывает
дата.
На самом деле. Да.
Следующий вопрос. Поступают деньги по этому контракту? Каким образом банку определить,
ну, то есть,
и как
назначение
зачислить?
Платежа, да?
Да, как зачислить деньги? Либо вы производите экспорт своего товара. Таможня каким образом определит, по какому контракту, какой объем товара должен выйти за пределы Российской
Федерации? Но ведь это же устраняется паспортизации, паспорт сделки.
А если контракт,
да,
до 50 тысяч, то нет паспорта.
То нет паспорта сделки, все верно. Поэтому все-таки дата контракта и номер контракта должен быть. Следующий момент, который очень часто наши попадают клиенты, то, что, например, дата подписи контракта, она не совпадает с датой самого контракта на первом листе. Ну, например,
да,
сталкивались, да? Ведь на самом деле, согласно нормам, действует последняя дата подписания контракта.
Последняя подпись.
Конечно. Второй такой момент, который очень часто попадают наши клиенты, и самый, наверное, неприятный, он вытекает из нарушения валютного законодательства, 173-го закона о валютном регулировании, который говорит о нерепатриации валютной выручки.
Да.
Я говорю об элементарном оплате по данному контракту.
Вовремя.
Вовремя. 90...
Ну, опять риск неплатежа, да?
Да. 99% всех платежей проходят по системе SWIFT. 1% идет только через аккредитив.
Да,
вот
да,
это,
да, да, да.
Это абсолютно точно. И вот когда мы платим по системе SWIFT, обычно в контракте не написано, кто платит банковскую комиссию за этот перевод. А на самом деле их существует три вида. Когда это может оплатить покупатель, когда может оплатить продавец, либо частично каждой своей стране. Так вот, если вы не указали это, а все расходы по контракту несете вы как продавец, да, есть такая у нас операция, называется она ШАС по свифту, то получается, что из 10 тысяч долларов вам на расчетный счет поступит 9800, и, соответственно, 200 долларов.
А остаток спросят, где?
Да, да, не поступление валютной выручки.
Будьте добры, штрафы платят.
Да, 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 да. А, кстати, штраф, чтобы понимать, если контракт... Да, 3/4 или 100%.
Да, но... От незачисленной выручки, не от контракта.
Да, да, от незачисленной выручки. Но вопрос в том, что это если в валюте контракта. Если вы переходите в рублевую зону, то штрафы там идут намного ниже. Да, это легче нам становится жить.
Финансовый менеджмент на Бизнес FM.
Продолжаем говорить о налоговой практике для экспортеров малый и средний бизнес. Вопрос от экспортеров, кто работает в еврозоне. Это у нас печать, подписи, чтобы все, все бумажки. Там же отгружают вообще даже по факсу.
Все верно. Специфика здесь вообще огромнейшая. Согласно конвенции ООН 1968 года, говорит о том, что сделки могут заключаться в устной форме, поэтому весь мир работает в устной форме. Однако у нас в Российской Федерации сделки, заключенные между юридическими лицами в устной форме, особенно если это ВЭТ-контракты, строго запрещены законом. У нас такого быть не может вообще никогда. Поэтому очень часто бывает, когда наши ведут переписку с иностранным партнером, говорит, ну, мы вам поставим продукцию, это все в электроночке, да, и так далее, и тому подобное, но потом передумывают по какой-то причине. Не устраивает цена, которую, например, там в Италии предлагают, либо еще что-то. И что происходит? Итальянцы думают, что у них оферта, что у них должна быть поставка. А наши думают, нет,
ничего не подписывали.
Что я там написал с какой-то почты.
Поэтому да. Валютный контроль и даже
Да, значит, мы приходим к теме применимое право в контракте.
Да, надо понимать, какое применимое право в контракте вы будете использовать.
У нас очень часто начинашки говорят, вот у меня партнер попросил право Германии, право Австрии. Да. Я в нем ничего не смыслю, но я якобы был вынужден.
Поэтому же и банковская гарантия не подходит, берут аккредитив. Да,
тоже. Потому что да. Уже... на самом деле это худшие варианты. Вот я честно могу сказать, потому что люди ввязываются в право той либо иной страны, либо в арбитраж той либо иной страны, не представляя, с чем они столкнутся. Во-первых, стоимость юристов там какая, давайте говорить не как у нас. Конечно. Во-вторых, вам надо...
Вспомнили Лондон.
Надо понимать, что вы этого юриста не будете понимать так, как вы понимаете сейчас меня, то есть на русском языке. Вопрос, опять-таки, легализации этих документов для подтверждения ваших полномочий в том либо ином суде.
Это дополнительные затраты.
Да, кстати, вот к этому вопросу у нас в марте будет мероприятие, когда мы привезем иностранных юристов сюда, проведем действительно крутых партнеров, крутых юристов сюда из разных юрисдикций, от Мексики до Китая, которые вот вам здесь, в Питере, скажут, что надо делать в каждой конкретной стране.
Как называется?
Legal Gates называется. Форум пройдет 23-24 марта в Санкт-Петербурге, поэтому, Александр, буду рада видеть вас.
Да. Как режим действительно одного окна, потому что тому же экспортеру знать законодательство в каком-нибудь Африке, там, Зимбабве либо Европе
так,
не представляет.
Так а все как выбирают рынок-то? Никто не приходит и говорит, я хочу конкретно во Францию. Они все равно смотрят 5-6-7 рынков. Да. А как собрать информацию? Надо собирать.
Вот, поэтому вот эти вопросы юридические должны закрываться все-таки здесь, для российского.
То есть, Владлен, рекомендуем мы использовать российское право, по возможности контракты в российских рублях во избежание дополнительных штрафов. Верно?
Это, конечно, оптимальный вариант. Идеальный вариант. Но, к сожалению, такое редко случается. Но, во всяком случае, мы, как юристы, призываем вас использовать одно право в контракте. Очень часто бывают такие сделки, кстати, любит англосаксонская школа юридическая использовать. Например, я применяю право исковой давности в Швейцарии, там 35 лет. А подсудность, например, у меня британская, а еще что-нибудь у меня где-то в другом месте. То есть они в одном контракте применяют несколько видов права. Вот это самые худшие контракты.
Но это все запутано.
На самом деле это худшие контракты, которые могут быть. Не только для
нет,
вас.
Я просто представляю, сейчас слушает нас какой-нибудь маленький экспортер, у него голова кругом.
Уже опухло.
Из орбиты, да.
Хорошо, Владлен.
Финансовый менеджмент на Business FM.
Продолжим говорить о юридических и налоговых аспектах экспорта. Очень важный вопрос, такая боль, просто кровавый вопрос, это возмещение НДС.
Ох, не говорите.
Ох, расскажите-ка нам хоть немного сегодня.
Ну, на самом деле, сейчас эта боль не такая боль. Все становится намного легче и проще, потому что органом валютного контроля сейчас у нас стал налоговый орган. Таким образом, в налоговую стекается вся информация. И достаточно просто, если вы произвели какую-то сделку, у вас выпуск разрешен, вы прошли таможенное оформление, то подтверждение экспорта становится уже достаточно элементарным, потому что у налогового органа уже есть все сведения по вашей экспортной сделке. Конечно, он ее уже получил в течение 48 часов из банка, в течение 48 часов из таможенного органа. Вы подаете декларацию, и с момента подачи в налоговые органы декларации начинается камеральная налоговая проверка. Вот что делает орган в рамках камеральной налоговой проверки? В первую очередь он, конечно, проверяет те документы, которые вы подали. Вторым моментом он запрашивает документы от третьих лиц. Это таможня, банк. Но к этим документам он еще затребует сведения от ваших поставщиков, от ваших контрагентов.
Ну, то есть должная осмотрительность, которая должна проявляться.
Да, все верно. В рамках камеральной налоговой проверки налоговый орган может произвести осмотр помещения на самом деле, но уже с вашего разрешения. А что он может сделать без вашего разрешения? Это произвести допрос свидетеля, как он считает.
Ох, тут весело бывает.
Вот это, к сожалению, бывает веселее веселых всегда. Почему?
Все такие искренние, потому что, да?
Не то слово. Они же из лучших побуждений, понимаете?
Какой-нибудь айтишник расскажет, сколько стоит программа.
Да. Либо кладовщик на складе рассказывает такие истории, о которых даже главбух был не в курсе. Есть такая пословица, что благими намерениями усыпана дорога в ад.
Да, в данном случае это как раз
тот случай. Что тут надо делать? Когда к вам пришли с опросом в рамках камеральной налоговой проверки, обязательно проработать со своим коллективом. Сказать, ребята, я не сомневаюсь в вашей преданности, но имейте в виду, что не надо говорить лишнее то, что не надо говорить. Не знаете, как это сделать, позвоните в
юридическую. Не сочиняйте, как
не
минимум.
Не сочиняйте, как минимум, да. Потому что, ну, такие фантазии, это просто удивительное дело.
Вопрос, Ладлен, а по налогам можно будет проконсультироваться на Legal, или там будут только юристы?
Нет, там будут и юристы, причем юристы международный арбитраж и юристы, которые практикуют по налогам.
Просто если я, например, хочу открыть фирму в Европе, в Азии, я могу там решить все.
Безусловно, вы решите. Угу. Вот, например, едет немец, и он вам прекрасно расскажет, как живет Германия. Вот если вы, например, знаете, в России у нас 12 основных налогов, а в Германии их 45.
Ох!
А так, да?
Для экспортера ему можно пойти в ту же торговую палату Германии и обсудить, или же там не все будет
рассказано. Ох, а вы работали с палатами? Да? Как они со скрипом работают, разве вы не знаете?
В торгово-промышленной палате вы пошли, и там начинает человек медленно работать, искать для вас информацию. Возможно, он вам ответит, возможно, нет, возможно, не быстро. Здесь же мы заинтересованы в своих клиентах, в каждом из них. И в рамках одного дня вы узнаете, как открыть фирму в Германии, как открыть фирму в Мексике, в Китае и так далее. То есть вы получите ту информацию, которую вы должны были бы потратить на переписку и на общение с торгово-промышленными палатами и торговыми
представителями.
Это как минимум.
Да.
И самое хорошее, что, мне кажется, будет, и в этом помогает АБК нам, это будет организована биржа контактов.
Владлен, если вернуться к возврату НДС, сколько времени это занимает?
Минимально по времени это 3 месяца. Вообще, на самом деле, есть 2 пути решения. Первый – это в зачет, как я называю, будущих концертов. То есть просто уменьшить базу к уплате по НДС по внутреннему рынку и по внешнему рынку. А вторая часть вариации – это после прохождения камеральной налоговой проверки. То есть если вам не позвонили, не прислали дополнительные требования в рамках налоговой проверки, значит, ваша декларация устоялась. Вы имеете право на возмещение НДС по 4-му разделу. Вы имеете право написать в налоговый орган заявление с просьбой перечислить вам эти деньги на расчетный счет.
Живьем. Но мне живьем. Кажется, очень тяжело.
10 дней налоговая рассматривает ваше это заявление и передает в ОФК каждого субъекта, в котором вы находитесь. Угу. И у ОФК еще есть 2 недели на возврат денежных средств. То есть, в принципе, варианты возможны. Короткий вариант сразу зачесть и зачитывается в том налоговом периоде, в котором вы подали декларацию. И тяжелый вариант — к вам деньги на расчетный счет, но здесь надо рассчитывать на 4 месяца.
Владлен, очень конструктивно.
Пожалуйста,
спасибо большое.
Спасибо, что пригласили. Да. Спасибо вам большое. До свидания.
Финансовый менеджмент. Программа создана при поддержке экспортного агентства АБК «Директ» ООО. Проверка спроса и поиск партнеров за рубежом.